Михаил Петров, Гончаров и телефонный звонок. В 10 утра, зажав в кулаке деньги, а к ним длинный перечень предстоящих покупок, я шагнул из вонючего, но пока еще прохладного подъезда, в липкий аромат июльского зноя. Утренняя температура стояла никак не ниже 30, и уже можно было прогнозировать, какой будет полуденная жара. Две бродячие собаки заранее застолбили себе место в кустах и теперь с высунутыми языками охраняли его своим присутствием. Воробьи и голуби наступление дня встречали хмуро и враждебно. Даже подъездная скамейка, по 5 раз на дню, с боями переходившая из рук старух в руки молодых шалопаев, сегодня была пуста. Только сбоку, у самого краешка, на ней примостилась изможденная фигурка припозднившейся проститутки. Уткнув нос в колени, она чутко дремала, отдыхая от бурной, но, видимо, бесплатной прошедшей ночи. «Бедолага!» — подумал я, намереваясь пройти мимо растопыренных грязных локотков. «Обязательно куплю ей пакет молока и батон хлеба». «Здравствуйте, Константин Иванович!» Неожиданно подняла она голову и обожгла меня черным раскосом азиатских глаз. «Не узнаете? Меня трудно узнать!» «Господи, Джамиля!» — воскликнул я и от неожиданности присел рядом с ней. «Что с тобой случилось? Почему сидишь здесь, а не поднимешься ко мне?»
«Стыдно? Вы же видите, в каком я виде! Извините, со мной случилась жуткая история. Я надеялась... Я подумала, что только вы можете мне помочь. Мне некому больше обратиться, извините. Вы не дадите мне сигаретку?»
«Дам, но только не здесь. Недалеко за углом есть питейное заведение, где можно не только покурить, но и позавтракать, и даже немного выпить. Надеюсь, что ты не откажешься и составишь мне компанию». Она не отказалась, и через 10 минут мы сидели в этом самом заведении за миниатюрным, аккуратным столиком. Выпив положенные мне 100 граммов, я закурил и нарочито уставился в окно, тем самым давая ей возможность вполне и в одиночестве насладиться вкусом сомнительной котлеты.
«Спасибо, Константин Иванович!» Отставив пустую тарелку и вытирая кончики губ смуглой рукой, поблагодарила меня киргизка. «Здесь отлично готовят!»
«Еще бы они плохо готовили!» — подмигнул я повеселевшей Джамиле. «Я их тут каждое утро проверяю. Может быть, повторим котлету?»
«Не нужно, я сыта. Лучше перейдем к делу».
«Одно другому не мешает», — мудро рассудил я и, подозвав официантку, повторил заказ. «Вот, теперь я могу внимательно тебя выслушать. Что там у тебя приключилось?»
2 месяца тому назад я вышла замуж».
«Замечательно», — одобрительно кивнул я. «Но перед тем, как это делать, нужно было обязательно посоветоваться с Константином Ивановичем Гончаровым. Впрочем, девочка ты умненькая. Сама прекрасно разбираешься в людях. Кем он у тебя работает?»
«Работал», — тоскливо поправила она меня. «Работал, потому что теперь его нет».
«Сбежал, подлец», — усмехнулся я. «Эка невидаль. Ничего, Джамиля, с твоими данными ты себе другого фраера отхватишь. Не вижу причин для печали».
«Нет, Константин Иванович, вы не поняли. Он не от меня ушел. Он ушел от всех нас».
Совсем загрустила киргизка.
«Толик хороший мужик был, надежный и правильный, таких еще поискать надо. Мне он понравился с первого раза. Что-то я вам сумбурно обо всем этом рассказываю, может быть, я начну сначала. Так вам будет легче понять меня и все то, что недавно произошло».
«Не возражаю». Прикидывая, сколько времени уйдет на ее историю, я приготовился к долгому и утомительному рассказу.
«С Анатолием Парфеновым я познакомилась в середине марта этого года. Он тогда перегонял с западных границ в наш город 5 иномарок. Ему были нужны 3 водителя и 2 охранника по совместительству. Меня и мою подругу Тамару ему порекомендовал один наш общий знакомый, Дима Косенко. При первой же встрече мы ему понравились, и он за довольно приличную плату нас нанял. В дороге под Брестом у нас случилась небольшая заварушка, но благодаря мне нам удалось выйти из нее сухими. После этого инцидента Анатолий никого, кроме нас, не признавал. Когда случалось перегонять больше двух машин, он всегда приглашал меня и Тамару. Такая жизнь нам с ней понравилась. Еще бы, кроме хорошей платы, постоянная смена событий, мест и лиц. В дороге мы всегда совмещали приятное с полезным. В светлое время суток гнали тачки, а ближе к вечеру устраивались на ночлег. Гостиницами пользовались редко, только тогда, когда сильно уставали. Или у нас на хвосте четко и недвусмысленно сидели крутые отморозки. В основном же мы предпочитали палатки, установленные где-нибудь в лесу или на берегу невзрачной речушки. Там мы разводили костер, жарили на шампурах ножки буша или только что выловленную нами рыбу. Потом под гитару пели Высоцкого, Есенина и Цоя, а поздно ночью разбредались по своим палаткам. В середине мая случилось то, что и должно было случиться. Я переспала с Толиком, а Тамарка, в свою очередь, с его напарником, Димой Чумаченко. Но у них все ограничилось малозначащим эпизодом, а у нас с Парфеновым завязался роман. Да такой, что уже в самом начале июня он сделал мне предложение. Меня волновал не только жилищный вопрос, он мне по-настоящему нравился. В общем, недолго думая, я согласилась, и буквально через 3 дня мы расписались и стали законными мужем и женой. Я перебралась в его однокомнатную квартиру и еще около месяца проработала в их фирмочке по продаже подержанных иномарок. Но однажды утром Анатолий мне сказал: «Все, Жанка, хватит тебе заниматься не своим делом. С сегодняшнего дня ты работаешь просто хозяйкой нашего дома. Больше я не могу тобой рисковать». «Ну а что бабе надо? Пусть она даже коварная азиатка». Я восприняла его слова надлежащим образом. Закатала рукава, и через неделю его конура превратилась в уютное гнездышко. Откуда мне было знать, что все так получится? 15 июля. Они собрали деньги на новую партию иномарок. А потом Толик сгорел. Пожарные вытащили его черным и обугленным. Я была на новой работе и увидела его уже в морге. Судебная экспертиза дала заключение в том, что смерть Анатолия произошла в результате его неосторожного обращения с огнем, а именно курение в постели в нетрезвом состоянии. Следствие это подтвердило, поскольку под обгоревшим диваном они обнаружили пустую бутылку водки, а на трюмо пустой стакан с его отпечатками. В общем, картина, на их взгляд, была простой и понятной, потому что в морге Толика долго не держали, а уже 18 июля отдали мне тело мужа для захоронения. В тот же день мы его и похоронили, а с 19 числа начались все мои неприятности, связанные с его смертью. Откуда они узнали о том, что Толик погиб, для меня до сих пор остается загадкой. Но только начиная с самого утра, ко мне на дежурный пост, а потом и в кабинет моего непосредственного начальника, явились люди, те самые заказчики, у которых Анатолий взял деньги на приобретение иномарок. Я понимаю, что Анатолий собрал крупную сумму, и на их месте я поступила бы так же. Но откуда такая осведомленность? К полудню все 4 растревоженными осами роились вокруг меня и требовали вернуть им деньги. А где, скажите на милость, я могла взять им эти деньги? Во-первых, я не знала, где Толик их хранит. А во-вторых, в квартире выгорела половина вещей, и пожарные только разводили руками. Ничего даже отдаленно напоминающее эту сумку они не обнаружили. В конце концов, устав от их домогательств, я им пообещала продать квартиру и вернуть утраченное. Они немного успокоились, взяли с меня расписки и ушли. А передо мной появилась новая задача. Как в кратчайший срок сделать ремонт и привести квартиру в божеский вид, потому как после пожарища за нее не дали бы и половины нужной суммы. Всякими правдами и неправдами, одолжив 15 тысяч, я накупила стройматериала и 22 числа своими силами приступила к ремонту.
Звонок в квартиру раздался в 8 часов вечера, когда я по 5-му разу белила потолок, пытаясь скрыть его черноту. Еще не подозревая ничего худого, я открыла дверь и оказалась нос к носом с высокой, красивой брюнеткой примерно моего возраста. Глянув на меня, как на окопную вошь, она молча прошла на кухню. «Кто вы и что вам надо?» — задала я правомерный вопрос. «Я-то Галина Николаевна Парфенова», — презрительно прищурилась она.
сестра Толика. А вот кто вы, интересно было бы знать.
Законная жена вашего брата, Тюменбаева Джамиля Саттаровна, послушно ответила я и удивленно спросила. Наверное, вы из другого города приехали. Толик о вас никогда не говорил.
Он вообще был парень со странностями, усмехнулась она. Многое предпочитал не помнить. Но ты губенки-то не раскатывай. Здешняя я, не заморская.
Почему же вы не были на его похоронах?
Не хотела, вот и не была. Но тебе до этого нет никакого дела. Ты, я вижу, даром времени теряешь. Еще и 9 дней не прошло, а ты ремонт затеяла. Похвально. Только зря ты на квартирку рассчитываешь. Не обломится тебе жилплощадь. Мой тебе совет. Пока не поздно, собирай свои тряпки в узелок и проваливай туда, откуда приперлась, чтобы через 24 часа и духу твоего поганого здесь не было. А то умная больно.
Как же так? Растерянно развела я руками. Я хотела продать квартиру и вернуть людям те деньги, которые ваш брат брал на приобретение машин. Что же делать?
Меня это волнует меньше всего. Вы с ним брали, вы и отдавайте.
Отрезала Галина и, гадко улыбнувшись, добавила. Еще надо хорошо подумать, почему сгорел Толик и куда делись эти самые деньги. Не из-за денег ли ты его подожгла? А потом устроила так, чтобы на тебя не пало и тени подозрения. Я удивляюсь тому, что ты еще на свободе разгуливаешь. Надо будет намекнуть об этом следователю.
Уходите, не выдержав, разозлилась я. Уходите и никогда здесь не появляйтесь.
Что?
Нагло глядя мне в глаза, громко рассмеялась она.
Шлюшка, ты выгоняешь меня из собственной квартиры. Даром тебе это не пройдет.
Только не надо меня пугать. В свою очередь завелась я. Я прописана в этой квартире, а значит, имею на нее все права.
Ты прописана, но не вписана в ордер, а значит, никаких прав не имеешь.
Торжествующе захохотала она.
5 лет назад квартира приватизирована моей матерью, и права на нее имеют 4 человека. Она сама, Толик, я и мой сын Алешка. Поняла? Подзаборная проститутка.
Единственное, на что ты можешь претендовать, так это на долю Анатолия. Но я приложу все силы, чтобы и этот мизер тебе не достался.
Вот так, Константин Иванович, и закончилось мое кратковременное замужество. Не знаю, что мне теперь делать. Из квартиры Толика я ушла, а прежнее место в общежитии уже занято. Но и это хорошо, потому что знакомые бабы мне передали, что меня там ищут обманутые заказчики. В конце концов, они меня отыщут, и тогда мне останется только сожалеть о своем рождении. С работы меня уволили по той же самой причине, и практически без копейки в кармане, я оказалась на улице.
Так это еще полбеды, но я по своей же глупости написала расписки на 300 тысяч рублей.
Гончаров с тобой, а это уже полдела. В отношении крыши над головой. К вечеру мы что-нибудь придумаем, а сейчас я тебе задам кучу вопросов, на которые ты попытаешься мне ответить.
С удовольствием, у меня от вас тайн нет.
Прежде всего, скажи мне, предъявляла ли тебе эта самая Галина Николаевна какие-нибудь документы, или ты во всем поверила ей на слово?
Ну я же не совсем дурочка, Константин Иванович. Она предъявила мне паспорт и целый ворох приватизационных документов. Там все чисто. Действительно, все обстоит так, как она говорит.
Хорошо, то есть ничего хорошего для тебя нет. Но поехали дальше. Нарисуй мне картинку пожара. Когда это произошло и что творилось в квартире?
В тот день, 16 июля, в 1 часа дня, мне на работу позвонили соседи и сказали, чтобы я срочно приезжала домой. Больше они ничего не сообщили. Когда в 1:30 я прилетела домой, то там вовсю орудовали пожарные и оперативники. К тому времени огонь уже затушили, а Толика отправили в морг. Пожарный капитан Слава Морозов взял меня под руку, провел в комнату и сочувственно спросил, много ли в последнее время пил мой муж.
«Нет», — ответила я, — «не больше, чем всегда. Во время перегона автомашин он не брал в рот ни капли спиртного, а дома выпивал 200 грамм перед обедом и столько же перед ужином. Но пьяным никогда не напивался.
«Значит, он сильно постарел», — вздохнул Славик.
По нашим предварительным данным, с 12 до часа он выпил бутылку водки, а потом с сигаретой в зубах завалился спать.
В 13:15 пожарные, вызванные все теми же соседями, взломали двери, разбили окна и обнаружили его на диване без всяких признаков жизни. Он задохнулся от дыма. Кроме того, что обгорел диван с подушкой, истлела верхняя панель трюмо и стоящее рядом кресло. Сам Толик лежал в трусах и в тельняшке. Это значило, что в гостях у него никого не было. Да и запертая изнутри задвижка исключала присутствие второго человека. И из окна четвертого этажа выйти незаметным тоже никто не мог.
«Значит, подозревать кого-то в умышленном убийстве Парфенова у тебя нет никакого основания. Тогда что же?»
«Тогда ответьте мне на вопрос, куда могли подеваться деньги?»
«Из твоих слов становится ясным, что в квартире, кроме дивана, кресла и трюмо, ничего не сгорело. Я правильно тебя понял?»
«Нет, Константин Иванович, еще сгорел искусственный палас на полу и ковер над диваном. Славик говорит, что, скорее всего, он задохнулся от удушливого газа, который выделял палас при горении, и, конечно, от ядовитой полировки трюмо. А на нем, кроме всего прочего, стояло полтора десятка всяких баллончиков с аэрозолями, дезодорантами, духами и телефонный аппарат. Представляете, как все это вспыхнуло? Я вообще удивляюсь, как оставшаяся мебель осталась цела».
«Но она осталась. Джамиля, а тебе не приходило в голову произвести в квартире тотальный обыск на предмет обнаружения спрятанных денег?»
«Приходило. И более того, я трижды тщательно обыскивала квартиру, но безрезультатно. Это обстоятельство меня занимает больше всего. Одно из двух, или денег дома вообще не было, или они были спрятаны в трюмо и сгорели вместе с ним».
«Джамиля, давай уточним еще раз. По твоим словам, получается, что в доме сгорели трюмо, кресло, диван, ковер и палас. Но почему так получилось?»
«Все очень просто, потому что эти вещи находились в непосредственной близости к Толику и запылали в первую очередь».
«Понятно. Переходим к следующему вопросу. Если денег дома не было, то у кого твой муж мог их хранить?»
«А вот этого-то я и не знаю», — горестно вздохнула азиатка. «Если бы знала, то давно бы вернула деньги заказчикам».
«Решительности у тебя не занимать», — вспоминая наше рискованное путешествие, усмехнулся я. «Ты знаешь, у кого твой муж брал деньги под заказ?»
«Конечно, ведь совсем недавно я написала им расписки на общую сумму в 300 тысяч рублей. Не думаю, что кто-то из них мне лгал, не тот случай».
«Согласен. Перечисли их имена, домашние адреса и места работы. Сможешь?»
«Запросто. Первый и самый въедливый мужик, который начал меня доставать с 9 часов утра, был Николай Федорович Капустин. Ему 50 лет, трудится он сварщиком на химзаводе, а проживает в 7-м доме по улице Красноармейской. Потом к нему присоединился 35-летний Василий Михайлович Злобин, продюсер рок-группы «Пьяная вишня». Вместе с молодой женой он арендует 26-ю квартиру на Зеленом бульваре, дом 105. Третьим пришел вольный телемастер Колотов Алексей Александрович. Его адрес – проезд Буденного, дом 20, квартира 3. И, наконец, четвертая заказчица – Баранова Марина Степановна. Она нигде не работает, а живет на улице Мира, 62, в 202-й квартире. Ей я дала расписку на самую большую сумму. Если каждый из мужиков влетел по 70 тысяч, то она потеряла 90. Ну, хоть все они изрядно попортили мне нервы, но подозревать их в чем-то плохом у меня нет оснований. Они по праву требуют свое».
«Так, как я понял, основным костяком вашей бригады был Чумаченко и твой погибший муж, Анатолий Парфенов. Он же собирал и хранил деньги заказчиков. Почему? Он делал это на правах старшего?»
«Нет, совсем наоборот. Старшим фирмочки был Дмитрий Чумаченко. Он ее и организовал, и первое время работал в ней один. Только потом, после смерти своего первого напарника, он взял к себе Толика».
«Час от часу не легче. Кто был его напарник и от чего он умер?»
«Точно я сказать не могу, но, кажется, Игорь Лихарев умер от сердечной недостаточности, а вопросами финансов Толик занимался в силу необходимости, потому что Виктор — чрезвычайно рассеянный человек.
Они были старыми друзьями?
Вовсе нет, они познакомились меньше года тому назад.
Тогда почему же Чумаченко так ему доверял?
Не знаю, наверное, не последнюю роль здесь сыграла рекомендация, данная всем тем же Виктором Косенко. Он их общий знакомый.
Тетя Маша дала рекомендацию, и ты тут же доверила мне 300 тысяч. Озадаченно хмыкнул я.
Джамиля, ты не находишь это странным?
И опять на горизонте появляется Виктор Косенко. Он что, заведует у вас кадрами?
Нет, конечно, просто знакомый. А что касается самого Дмитрия Чумаченко, то я и сама начала его подозревать. Но после разговоров с соседями эти подозрения не подтвердились. У него стопроцентное алиби.
Какое именно?
В день смерти Анатолия, а точнее с 10 утра и до 12 дня, он вместе с двумя соседями и их женами сидел у себя дома. Они играли в карты, и он по-крупному их вздул. А потом в 12 часов, чтобы как-то компенсировать их ущерб, всех четверых повез в ресторан обедать. Домой они вернулись только в начале третьего, когда пожарные уже сворачивали свои манатки.
И еще одна странность. Откуда, будучи в ресторане, они могли услышать о разыгравшейся у вас трагедии? Странно, если не сказать большего.
Ничего тут странного, ни о какой трагедии они не слышали.
Тогда почему же они приехали к вам домой?
Они не к нам домой приехали, они приехали к себе домой. Просто мы с Ястребовыми и Ермоленко живем в одном подъезде, а Дмитрий к тому же снимает у Ермоленко комнату в их трехкомнатной квартире. Вот и вся загадка.
Опять случайность? Недовольно поморщился я.
Никакой случайности здесь нет. Просто у Дмитрия в марте закончился договор с его прежней квартирной хозяйкой. И Толик на правах товарища взялся ему помочь. В тот же вечер он обошел весь наш подъезд, все его 20 квартир, и по соседству в квартире 16 нашел то, что нужно. Бездетные супруги Ермоленко сдавали одну комнату своей трехкомнатной квартиры. Уже на следующий день Дмитрий со всем своим немудреным скарбом стал нашим соседом. Все вместе мы отметили его новоселье. И Толик, ввиду производственной необходимости и в знак особого расположения, протянул ему параллель от нашего телефона.
«Это интересно!» Разглядывая ляжки наклонившейся официантки, негромко пробормотал я. «Он до сих пор снимает квартиру у Ермоленко?»
«Нет, тогда в ресторане они поругались, и на следующий день Дима переехал».
«Еще интересней, ты знаешь его новый адрес?»
«Нет, не до того мне было».
«Да, конечно», — стряхнул я секундное наваждение. А заодно с ним и широкую панораму официанткиной задницы. «Джамиля, в какой именно город они собирались ехать? И к кому там предстояло обратиться?»
«Обычно мы ездили в Калининград. Там у Чумаченко есть свой человек, Коля Федотов. К нашему приезду он и подгонял уже оформленные тачки. Вечером 15 июля Толик должен был ему позвонить. А теперь я не знаю». Может быть, ему звонил Чумаченко и обо всем договорился? Но ведь ему нужно где-то найти деньги, и вместо Толика шофера на четвертую машину.
Возможно, что деньги. Ему искать нет надобности, — мрачно ухмыльнулся я. Найти подходящего шофера тоже не составит труда. Кстати сказать, какой бригадой, в каком составе они должны были ехать?
Сам Виктор, мой Толик и Тамарка со своей новой подружкой, Людой Крыловой.
«Еще одно новое лицо. Ее тоже рекомендовал Виктор Косенко?» — насмешливо спросил я. «Что ты о ней можешь сказать?»
«Ничего определенного. Я видел ее всего пару раз, да и то мельком. Маленькая, крепенькая девчонка с непомерно большим ампломбом. Если вы ее подозреваете, то совершенно напрасно. Она в бригаде совсем недавно, не более полутора месяцев. Да и то на дельные перегоны ее берут от случая к случаю». «О том, кто ее рекомендовал, я не знаю. О чем вы задумались, Константин Иванович?»
«Все о том же, об извечном вопросе. Кому была выгодна смерть твоего мужа?»
«И кому же?»
«Тебе, его сестре, Галине Николаевне, а также его напарнику, Дмитрию Чумаченко. И еще
Мне не дает покоя этот Виктор Косенко. Как ты с ним познакомилась?»
«Очень просто. Он родной брат моей подруги Тамары, и потому частенько заглядывал к нам в общежитие. Витька отличный парень, простой и открытый. В своих подозрениях я бы отставила его в самый последний ряд.
А его сестру, Тамару, насколько я помню, она являлась любовницей Чумаченко. А это заставляет задуматься.
С Тамаркой сложнее, характер у нее не подарок, и вся она себе на уме. Однако на убийство она никогда не пойдет, и любовницей Чумаченко ее можно назвать только с большой натяжкой. Так, перепихнулись несколько раз и точка.
Значит, и без того узкий круг подозреваемых у нас стал еще уже. Я правильно понимаю? Остается только Галина Николаевна Парфенова и Джамиля Саттаровна Тюменбаева. Что ты на это скажешь?
Скажу, что с меня начинать не стоит. Вы только зря потеряете время. Что касается Галины Николаевны, то она мне не понравилась, но это еще не повод обвинять ее во всех смертных грехах.
Ладно, без тебя разберусь. Дай мне адрес Виктора Косенко и своего бывшего жилища, а сама позвони мне в 6 вечера. К тому времени я смогу украдкой вытащить у своей супруги ключ от своего холостяцкого жилища. А чтобы тебе не было скучно, сходи к Ухову и передай ему все то, что сейчас рассказала мне. Ты знаешь, где он работает?
Мы же вместе с вами к нему заходили.
Глава вторая. Владимир Ермоленко и его жена Елена встретили меня хоть и удивленно, но вполне гостеприимно. Тут же проводили в комнату, усадили за стол, а только потом поинтересовались, за каким чертом я к ним приперся. «Дело в том, что я старый знакомый вашей бывшей соседки, Джамили, Жанны. Вы, конечно, знаете, какая неприятность у нее случилась. Заказчики обложили ее со всех сторон и требуют деньги. Короче говоря, я согласился ей помочь, и теперь мне нужны некоторые сведения. Вы согласны мне посодействовать?»
«Да», — после некоторого раздумья кивнул Владимир. «Жанка нам нравилась. И мы просто обязаны сделать все, чтобы облегчить ее участь. Что от нас требуется?»
«Не так уж и много. Просто постарайтесь ответить на мои вопросы правдиво».
«А нам бояться нечего, спрашивайте».
«Постарайтесь вспомнить, чем вы и ваш постоялец Чумаченко занимались с утра в день гибели Анатолия Парфенова».
«Это мы уже трижды рассказывали ментам», —
несколько раздраженно ответила Елена.
«Но если это так важно, мы можем вам повторить».
«Спасибо, если не трудно.
В то утро, это был понедельник, 16 июля, мы с Володенькой проснулись достаточно рано, когда не было еще и 8. Но несмотря на этот час, Чумаченко был уже на ногах. Он как раз вышел из ванны и собирался идти в магазин за продуктами. Пользуясь случаем, я попросила его купить на нашу долю немного колбасы, молока и хлеба. Отсутствовал он около часа, но принес все, о чем я его попросила. А кроме того, он выставил на общий стол две бутылки фирменной водки, палку дорогой колбасы и баночку маринованных грибов. «Зачем это все, Дима?» — спросила я его. «Вроде бы праздники прошли, а новые не начинались. Все это стоит недешево. К чему такие дорогие покупки?»
«Не волнуйтесь, Алена Марковна», — ответил он тогда. «Не дороже денег. Мы с Толиком на днях опять за бабками собираемся. Так куда же их девать? Солить, что ли?»
«Организовала я стол. Толика тоже позвали. Позавтракали. Как следует, выпили маленько. Все нормально. А тут, Володька, возьми и предложи на свою голову. Чего, мол, зазря сидеть? Давайте в картишки перекинемся. Болван лысый. Урод колченогий. 2000 в очко просадили. А ведь я еще говорила, не надо, Володя. Да куда там? Шея под хвост попала. С места сорвался и за ястребовыми полетел. А те такие же дураки, как и мы, тоже в игру ввязались и тоже больше 1000 прособачили. Спасибо им, хоть не одни мы дураки такие».
«Погодите, Елена Марковна», — жестом остановил я ее, — «не так скоро. Давайте-ка по порядку. Кто и в какое время был инициатором игры? И где в это время находился Анатолий Парфенов?»
«Так я же и говорю, Вовка, пень безмозглый, играть предложил. Мы как раз выпили одну бутылку водки и хорошо позавтракали. Значит, часов 10 было, или около того. Толик-то сразу отказался и пошел к себе домой. А Димка хрен пучеглазый, моему пню говорит. Я, Владимир Иванович, на поцелуйчики давно не играю, только на интерес и желательно в долларовом исчислении. Если вас это не пугает, то я весь к вашим услугам. А мой-то хвост мочалом распушил и туда же. Говорит, на бабки так на бабки. Я сейчас ястребят приволоку, так мы вчетвером тебя по миру пустим. Фраер с дегтярной фабрики, только б языком молоть. А Димка за 2 часа всех нас до трусов раздел. Потом, чтоб перед нами же выщелкнуться, в ресторан нас повел, козел. Напоил нас на наши же деньги.
Обидно, конечно, сочувственно заметил я. Елена Марковна, а где все это время был Анатолий Парфенов?
Так я же говорю, что в 10 часов он ушел домой, и больше я его в тот день не видела. Потом-то видела, как его из морга привезли, и на похоронах видела, но он был уже не тот, мертвый он был, понятно?
Понятно. Ровно ничего не понимая, ответил я. Скажите, а во время игры Дмитрий куда-нибудь отлучался?
Держи карман шире, отлучится он, когда деньга дуром прет, как хомяк пучеглазый сидел. Все барыши подсчитывал. От стола поганой метлой не отгонишь.
Ты, Ленка, напраслину возводишь. Видя, что внимание ядовитой супруги переключилось с его царственной особы на ненавистного квартиранта, глубокомысленно возразил Ермоленко.
Чего врешь-то? Выходил он 2 раза. 1 раз в сортир, а другой раз перед самым уходом. Он кому-то звонил.
А это не считается. Помолчи уж, гусар сопливый.
Гневно сверкнув черным глазом, зашипела она.
«Из квартиры он не выходил, а значит, никуда не отлучался».
«А вы не помните, с кем и как долго он разговаривал по телефону? Почему-то заинтересовался я. А может быть, вы слышали, о чем он разговаривал?»
«Ага, как раз услышишь ты его»,
— скептически скривилась Алена.
«Телефон-то у него в комнате стоял, а дверь всегда закрыта. Отсюда даже бу-бу-бу не слышно. На все про все у него ушло не больше 5 минут. А потом змей опять за стол сел, еще на 400 рубликов нас вздрючил и в 12 часов предложил идти с ним в ресторан «Привал охотника». Но мы и пошли, пусть хоть часть наших денег на наши желудки потратит, а то совсем обидно.
Когда вы выходили из квартиры, не ощущался ли запах гари?
А черт его знает, мы не заметили, потому что под газом были.
А как долго вы просидели в ресторане?
До начала 3-го просидели. Могли бы и дольше, но больше не лезло. Из-за стола встали, как перезревшие арбузы. С трудом доползли до остановки. Поймали такси и отправились домой. А здесь уже пожарники вовсю орудуют. Такое дело. Кроме Толика, мы одни на площадке были. Остальные на работе. А дети-крольчихи у бабки в деревне гостят. Кабы мы в тот день в ресторан не пошли, может, и Анатолия бы спасли. Хотя кому суждено сгореть в огне, тот в воде не утонет.
Когда и по какому поводу вы поссорились с Чумаченко?
А так на следующий день и поссорились? Прямо с утра?
Кто был инициатором?
Только не мы.
Дружно в один голос ответили супруги.
Он сам все начал.
Расскажите, как все получилось.
Ночью. Я плохо спала.
Доминирующим голосом объявила Елена Марковна.
«Все мне покойник снился. Накануне-то обожралась, вот он мне и снился. А как же? Поднялась опять рано, еще 9 не было. Ну и Вовку заодно растолкала. А чего ему храпеть, когда я на ногах хожу? Велела ему мусор вытащить и на кухне прибраться. А сама в ванну пошла. Ванна-то у нас с унитазом совмещенная. Так я сперва унитазом попользовалась, а только потом под душ залезла. Думала, хмарь сойдет. Намылилась, ну и мою себе потихоньку. А тут Чумаченко из комнаты вышел и начал в двери мне барабанить. Кричит. Безобразие, когда не подойдешь, а туалет занят. Погоди, Димка, скоро выйду. Отвечаю я ему. А он все уняться не может. Бегает по коридору и матерными словами обзывается. На меня-то, на старую женщину и хозяйку квартиры. Ну, Не свинья ли? Не выдержала я такой обиды, вылезла из-под душа и, как следует, не подтеревшись, выскочила в прихожую. Сучий сын, говорю, да как ты смеешь про меня так говорить? Нехорошо это, Дима. А это хорошо, по неделе в комнате у меня не мыть, отвечает он. На полу мусор, на мебели пыль в палец толщиной. Немедленно уберите у меня в комнате. Бессовестный ты урод, вступился за меня Вовка. Как только у тебя язык проворачивается, как ты такое можешь говорить, гадючее семя? Мы ж тебе за место родной матери были. Алена, позавчера вечером у тебя языком все вылезало, обстирывает тебя, готовит специально, пельмени стряпает. В гробу я видал такую мамочку вместе с ее пельменями, отвечает он нам. Сегодня же ноги моей в этом доме не будет. Вот так, слово за слово и подцапались мы, вздохнула заботливая Елена Марковна. А после обеда он собрал свои вещички и, не сказав доброго слова, ушел. Сволочь! Неблагодарный и вредный элемент, сочувственно согласился я. А когда и каким образом вы познакомились со своим квартирантом? Так еще в марте месяце? Удивилась моей недогадливости Ермоленко. Мы долгое время не могли сдать ту комнату, даже объявления в газету давали, а все без толку. Не хотели к нам идти, и все тут. Да и то понятно, далековато от центра и телефона нет. Больше 2 месяцев она стояла у нас пустая. Нет, желающие приходили, да только такие, что я и на порог их пустить боялась. А тут вдруг, в марте месяце, Толик меня спрашивает, не сдаю ли я комнату. Я говорю, конечно, сдаю, но только приличным людям. Тогда он мне и притащил этого Димку, чтоб у него кишка лопнула. Все ясно, Елена Марковна, а вы позволите мне взглянуть на его комнату? Глядите, поднимаясь, крякнула Ермоленко, только там ничего нет. Он все увез с собой, все, до последней ниточки, даже клочка бумаги не оставил. И все-таки я осмотрел его комнату. Одно то, насколько тщательно и методично он за собой прибрал, уже настораживало. А если добавить к этому искусственно спровоцированный скандал, который произошел на следующий день после гибели компаньона, то стоило задуматься всерьез. В комнате, имевшей нежилой вид, возле дивана стояло кресло с журнальным столиком, а напротив расположился абсолютно пустой шифоньер. На полу у плинтуса неряшливо болтался оборванный электропровод. «Что это?» — кивнув на растопыренные медные пучки, спросил я хозяина. «Подводка телефона! Он даже аппарат с собой забрал!» «Вижу, что подводка!» — ощупывая провод, проворчал я. «Но почему эта подводка вела электрическим шнуром? Обычно для таких целей используют телефонный провод или так называемую лапшу». «Откуда мне знать, почему то, а не другое?» Обиженно засопел Ермоленко. «Наверное, использовал то, что было под руками». «Странно, дядя», — нахмурился я. «А кто делал проводку?» «Так сам Димка и делал. А что такое? Что-то не так?» «Все так, дядя. Спасибо, вы здорово мне помогли». Выйдя на лестничную площадку, я заметил, как захлопнулась новенькая дверь 13-й квартиры, где должна была свить свое гнездышко моя киргизка. Даже не задумываясь, я тут же позвонил. «Могли бы прийти пораньше!» Выходя навстречу, укоризненно заявила статная брюнетка. «С самого утра вас поджидаю!» «Очень приятно!» — заверил я ее. «Люблю, когда меня ждут такие шикарные дамы!» «Ты мне тут не очень, а то в раз мозги вставлю!» Польщенная моим комплиментом, сурово ответила брюнетка. «Полдня тебя прождала. Чем языком трепать? Лучше побыстрее займись своим делом». «А постель уже готова?» Наивно спросил я и невзначай похлопал ее по заднице. «Ты что, с ума спятил?» Взвизгнула она. «Какая еще постель?» «Та самая, на которой мы с тобой займемся делом». «Очень недвусмысленно. Я показал, каким именно делом мы займемся». Это вызвало у нее легкий шок, который быстро сменился бурным негодованием и потоком оскорблений в адрес моих родителей. «Я прямо сейчас еду в милицию и пишу на тебя заявление, а копию передаю на станцию для твоего начальства». Это были заключительные слова ее гневной речи. «Но зачем же так сразу?» — усмехнулся я. «Вы мне скажите, что я должен сделать?» «А он еще спрашивает, наглец! Немедленно налаживай телефон! Аппарат я новый купила, но и он почему-то не работает!» «Вот оно что!» — так бы сразу и сказали. «А что с ним случилось?» «А откуда мне знать?» — раздраженно воскликнула Галина Николаевна. «В моей квартире недавно был пожар, а после этого он не работает!» «Что вы говорите?» — удивился я. «И как это вы сами не сгорели?» «Сгорел мой брат, и этого достаточно!» «Так это вы, наверное, его и подожгли?» Открывая распределительную коробку, поделился я с ней своими соображениями, чтобы квартиру загробастать.
«Послушай, мне надоели твои маразмы!» Вновь разгневалась Парфенова. «Поскорее делай дело и убирайся к чертовой матери!»
«Запросто!» Вытащив выкидной нож, я прикрутил контакты и, обернувшись, весело ее предупредил. «Все готово, но я бесплатно не работаю».
«Сколько?»
Завороженно глядя на нож, облизала она пересохшие губы. «Да не бойся ты, чучело!» Усмехнулся я, убирая оружие. «Я его вместо отвертки ношу, и деньги мне твои ни к чему. Хочу тебя попросить об одной услуге».
«О какой еще услуге?»
На глазах обнаглела она. «Постарайся быть человеком».
«А я кто, по-твоему? Собака, что ли? Сам-то ты кто такой?»
«Бесполезно с тобой говорить». Махнув рукой, я потопал вниз.
«Эй, мужик, ты что хотел?»
Свесившись через перила, ошарашенно спросила она. «Чего хотел, того уже не хочу. Спи спокойно и продолжай делать гадости». Теперь, после осмотра комнаты Чумаченко и показаний Алены Марковны, я был на 100% уверен в его причастности к гибели Парфенова. Все кубики этой пирамиды подходили друг к другу и складывались самым лучшим образом. Первое. Кто, как ни Чумаченко, был заинтересован в смерти Парфенова? Здесь могло быть два варианта. Или 300 тысяч находились у Анатолия, либо он сам под каким-то благовидным предлогом их забрал. И в том и в другом случае деньги у него. И в том и другом случае смерть Парфенова была желательна. Она рубила все концы, а вместе с ними и ненужные вопросы. Второе. Он решается на убийство, но таким образом, чтобы на него самого не пало и тени подозрения. В сообразительности его не упрекнешь. Зная уклад жизни Анатолия, его любовь к выпивке, он заранее все просчитывает, а потом начинает действовать. Очевидно, прочитав в газете объявление о сдаче квартиры, он просит Парфенова пошукать, а не сдают ли в их доме. Тот, по доброте душевной, тут же наводит справки и находит квартиру, куда на следующий день приводит своего палача. Третье. Самое странное и пока для меня непонятное. Неизвестно для чего, но Чумаченко нужен телефон. Зачем? Затем, чтобы позвонить своим потенциальным заказчикам? Но это можно сделать от своего соседа-компаньона. В общем, как бы то ни было, но его мечта сбывается. Толик дает добро, и он протягивает параллельку в свою комнату. Теперь два вопроса, ответа на которые у меня нет. Скорее всего, они между собой взаимосвязаны. Почему Чумаченко воспользовался электрическим шнуром? Зачем он отключил оба телефона? Имея некое воображение, можно подумать, что в аппарат Парфенова он подложил ядерную бомбу, а свой использовал как пусковую кнопку. Четвертое. Ему было нужно во что бы то ни стало на момент пожарища увести из дома единственных свидетелей, и он своего добился. Утащил их вместе с собой в ресторан. Одним выстрелом он убил двух зайцев. Во-первых, обеспечил себе надежное алиби, а во-вторых, убрал тех, кто мог спасти Парфенова. Пятое. Здесь пока тоже не совсем понятно, но думаю, что скоро это выяснится. Зачем он на следующий день после удачного убийства спровоцировал скандал. Ежу понятно, для того, чтобы под благовидным предлогом срочно поменять квартиру. Но зачем ему менять одну халупу на другую? От добра добра не ищут. Уж не замыслил ли он новое преступление? Да, улик хоть пруд пруди, но все они косвенные, и с ними не только в суд, с самим Чумаченко не поговоришь. Пошлет на три буквы в кубе и будет прав. Как и где добыть неопровержимые улики и доказательства его виновности? Подходя к квартире Косенко, спросил я сам себя.
«Кто вы такой и кто вам нужен?»
Открывая дверь, спросила меня сухощавая, но крепкая блондинка в белой майке и коротеньких шортах. «Константин Иванович Гончаров, а нужен мне Виктор Косенко!» Заговорчески подмигнув, ответил я. «Он дома?»
«Дома, но он не пьет!»
Критически меня оглядев, зачем-то предупредила она. «Я тоже?» Светло и свято, глядя ей в глаза, заверил я.
«Тогда проходите!»
Отступив в сторону, усмехнулась она.
«И давно вы не пьете?»
«С самого момента рождения у меня во рту не было даже сухой пробочки!»
«Томка, ты зачем человека третируешь?»
Высунулся из комнаты лысоватый, мускулистый парень.
«Тебе меня мало, так ты и моих знакомых замучила!» «Проходи, Константин Иванович, и будь как дома!»
Широко распахнув дверь, он пригласил меня в комнату.
«Томка, пока мы тут с господином Гончаровым разбираемся, ты свари нам кофе и налей в него по капельке коньяка».
«Начинается!»
Потирая ушибленное место, недовольно проворчала Томка.
«Кофе я сварю, но только без всякого коньяка».
«Ну, с коньяком мы сами справимся», заверил ее Косенко. «Работай мышцами ног».
Жена, кивнув в сторону закрывавшейся двери, с пониманием спросил я.
«Хуже, с женой, я б давно развелся, а с Томкой развестись нельзя, потому что она приходится мне родной сестренкой. А вы ко мне по какому вопросу?»
По тому же самому, сообразив, что бригада еще не уехала, невольно повеселел я. «Насколько мне известно, ваша сестра дружит с Жанной Саттаровной Тюменбаевой, вы слышали о такой?»
«Не только слышал, но хорошо ее знаю», —
двусмысленно улыбнулся он.
«Хорошо знаю. Отличная тёлка. А вы кем ей приходитесь?»
«Не тем, кем вы думаете. Почему-то разозлился я. Вы слышали, что у нее случилось несчастье? В собственной постели сгорел муж?»
«Конечно, слышал. И даже был на его похоронах. Толик Парфенов был моим хорошим знакомым. Отличный мужик. Но, как и все русские люди, имел одну слабость. За нее и поплатился. Я ему несколько раз говорил: Толик, не кури в кровати, и тем более с пьяных глаз. Так он только отшучивался. Да шутился мужик».
«А вы уверены в том, что он погиб от собственной неосторожности?»
«То есть, как это уверен? А как же еще? Его ведь не поджег хулиган дядя Вася. Нет, он немного выпил с Димкой, а остальное допивал в одиночестве, закрывшись на задвижку в своей квартире».
«А откуда вам это известно?»
«Так про это весь их подъезд знает».
Он пристально посмотрел на меня.
«А кто ты такой? Вы спрашиваешь, вынюхиваешь. Уж не мент ли случаем?»
В самую точку, не стал разубеждать я его. «Так кто тебе сказал про задвижку?»
«Так пожарные!»
Одними губами улыбнулся Виктор.
«У нас в пожарке несет службу один наш общий знакомый, Славик Морозов. Он и сказал, что когда высаживали дверь, то погнули ригель замка и внутреннюю задвижку. Какие тут могут быть сомнения?»
«Да, конечно». Не понимая, то ли он уводит меня в сторону, то ли искренне убежден в несчастном случае, поспешил согласиться я. «Виктор, а вы давно знакомы с Дмитрием Чумаченко?»
«Уже порядком. Наверное, лет 6, не меньше. А почему это вас интересует?»
«Меня интересует все. Например, то, кто он по специальности, который год занимается перепродажей автомобилей, и каким образом вы с ним познакомились. Вы можете мне ответить, или это тайна? Впрочем, можете не отвечать, выяснить это довольно просто и без вашей помощи.
Никакой тайны тут нет. Отчего-то вспотел Косенко. Машинами он занимается с 97-го года. Уже больше 3,5 лет. Так он мне говорил. Ну, а больше я ничего не знаю. И знать не хочу. Вдруг, скомкав разговор, он замолчал. Странно, если человек не помнит, при каких обстоятельствах и где он познакомился со своим напарником, правда? А может быть, вы просто страдаете потерей памяти, и вам нужно обратиться к хорошему врачу-психиатру? Мне непонятны ваши грязные намеки. У меня разболелась голова, и я вас попрошу оставить этот дом. Непременно оставлю. Почувствовав зыбкость его нервишек и положения, ухмыльнулся я. Но сначала вы мне ответите, как погиб Игорь Лихарев. Только не говорите, что вы слышите это имя впервые. Все равно я вам не поверю. Именно это я и хотел сказать. Я впервые слышу это имя. А поверите вы мне или нет, на это мне глубоко наплевать и жидко растереть. С огнем играешь, Витюша. Дружески похлопал я его по щеке. Как бы на старости лет тебе не пришлось хлебать казенную баланду. «Это ты с огнем играешь!» — взбрыкнул он и тут же осекся. «То есть я хотел!» «То, что ты хотел сказать, ты уже сказал, и я буду расценивать это как прямую твою угрозу. Кого с вашей подачи Чумаченко нанял шофером и банкиром вместо погибшего Анатолия Парфенова?» «Оставьте меня в покое! Никого я ему не подавал! Уходите!» «Да пойми же ты, лысый козел!» Это может быть еще один труп. А если ты к этому делу причастен только косвенно, то сам своими руками выпрашиваешь себе срок. Убирайтесь к чертовой матери!» Бессильно сполз он со стула и тут же шлепнулся на диван. «Оставьте меня в покое! Я ничего не знаю!» «Как скажешь, начальник!» Покорно согласился я, понимая, что добить его теперь не составляет никакого труда. «Уже ухожу, но сперва позволь мне воспользоваться твоим телефоном. Жене нужно позвонить. Звони хоть черту, только скорее уматывай!» Набрав сотовый телефон Макса, я с удовольствием услышал его ворчливый голос. «А ты не мог бы мне на обычный номер позвонить? Ты знаешь, сколько стоит минута?» Я не имел права рисковать. Лаконично и строго, специально для Косенко, ответил я. Наши подозрения подтвердились. Да, он в комнате рядом со мною. Хорошо, немедленно бери ордер на арест и подъезжайте сюда. Вне всякого сомнения, они напарники. Уточняю адрес. Улица Васнецова, 64, квартира 85. Это в 10 минутах езды. Да подожди ты, Иваныч! С трудом остановил он меня. Дай хоть слово сказать. Твоя Жанка здесь. Она все мне рассказала, так что я в курсе, кого ты там сгреб. Косенко, она его хорошо знает. Захватите ее с... Очередной удар по затылку заставил меня замолчать. Били непрофессионально, так что сознание я не потерял, а просто выронил трубку и мешком повалился на пол. Когда в голове совсем прояснело, я с удивлением увидел, как сестренка Томка крошит своего непутевого братца. Впрочем, все произошло довольно быстро, и я не успел насладиться. Ей было достаточно 3 ударов, чтобы Витек скис и прилег возле меня. Вылепив из него причудливого осьминога в Брянском лесу, она наклонилась надо мной и участливо спросила: «Ну как вы, Константин Иванович?» «Прекрасно!» Помня Жанкины слова в отношении ее сложного характера, осторожно ответил я. «Откуда тебе известно мое имя?» «Так вы сами представились, когда входили в дом», — удивилась она и совершенно излишне добавила. «Видно, крепко он вас примочил. Наверное, доктора вызвать надо». «Не надо, я уже привык. А чем это он меня?» «Протезом? У него нога пластмассовая». «Голова тоже. Он мог меня убить?» «Нет, протез легкий, внутри полый. Мы его в драке сломали пополам». «Константин Иванович, вы спрашивали, кого Чумаченко взял вместо Толика Парфенова?» «Да. А откуда ты об этом знаешь?» «Я стояла под дверью и слышала весь ваш разговор.
Так вот, официально вам заявляю, вместо Толика Чумаченко нанял Сергея Гайворонского. Молодой парнишка, ему недавно исполнился 21 год. Я потому и вмешалась в это дело. И еще, мне показался странным тот факт, что перед тем, как нанять его на работу, сам Чумаченко поселился в соседнем подъезде. Получается, как с Толиком, только наоборот.
«Слушай, Томка!» Резко поднимаясь на ноги, схватил ее за плечо. «А ты случаем не знаешь, не провел ли он параллельный телефон от этого самого Гайворонского?»
«Провел?» Испуганно отшатнулась она. «Провел? Еще 3 дня тому назад? Но откуда вы это знаете?»
«Долго объяснять. У тебя есть машина?»
«Откуда?» «Доверенность на вождение машины Виктора есть. А свою тачку я еще не заработала. Надо куда-то ехать?»
«Немедленно. Твоего молодого парнишку Чумаченко может кокнуть в любой момент». Джамилю и сопровождающего ее Макса мы встретили в подъезде и, не теряя времени даром, на 2 машинах отправились вызволять Гайворонского. Увидев нас, толстенький и пучеглазый человек испугался всерьез надолго. После 10-минутной разъяснительной беседы он сознался в инкриминируемых ему преступлениях, а сверх того рассказал и показал наглядно, как действует его адская машина. Я был недалек от истины. Только вместо адской бомбы в телефонный аппарат он монтировал специальную катушку и пузырек с бензином. При обычной подаче звонка катушка никак не реагировала, и абоненты могли спокойно беседовать хоть сутки. Но стоило на эту катушку подать более высокое напряжение, как она начинала греться. Пузырек плавился, и бензин заливал тончайшие медные нити. Происходило замыкание, вспышка, и загорался пластиковый корпус аппарата. В том, что происходило потом, было нетрудно догадаться.